Так, ну хорошо, мы начинаем сейчас. В компьютере все слышно?
Да.
Так. Сегодня у нас будет продолжение занятия про провидение, про хашгаха. И тема занятия будет «Цадик Виралу». Праведник, а у него несчастье. Про это пойдет речь. Бывает, что цадик и то, и флоу, цадик и ему хорошо. И бывает наоборот, что цадик, он праведник, все делает правильно. Не просто правильно, а высоко делает, а ему плохо. Несчастье разного рода случается. Возникает вопрос, почему? Вопрос трудный. Но что сразу понятно, что то, что с ним происходит, не происходит в рамках схарви войныш, награды и наказания. Если бы проходило в рамках схарви войныш, награды и наказания, ему было бы хорошо. Мы должны сказать, что один из способов управления миром, который Акудаш Борох управляет миром, это он отказывается от своего правила схарви войныш, а идет по другому пути. Это вот первое, что мы должны принять. В Зоэр говорится следующее на этот счет. Во время, когда Всевышний покидает трон суда и трон милосердия, нет там ни награды, ни наказания. Покидает трон суда и милосердия, это значит не управляет по правилу награды наказания, что здесь имеется в виду. И что же остается? Как-то он управляет, но милосердие тоже покидает. Не то, не то. То есть схар виойныш, он не действует. И что же тогда остается? Он же как-то управляет миром. Не то, что мир просто в этот момент на произвол судьбы. Идет какое-то управление. Но это управление уже не основано на схар виойныш. И Зоэр говорит, что это управление имеет название мазл. Мы занятия говорили о том, что приводилось Немора, Мидраш, что Эйн мазал Исроил. Нет, Исроил мазал. А здесь, говорится, наоборот, есть определенный способ управления миром, который действует именно через мазал. Это частая ситуация, когда хохоим что-то говорят, а в другом месте говорят что-то другое, противоположное тому, что они уже сказали до этого. Надо понимать, что здесь нет никакого противоречия. Просто в одном месте говорится про одно, в другом случае про другого. И там говорится про мазл. Но под мазл имеются разные вещи в виду. Да, говорится, «Эйн мазл лаисраэл», то, что мы разбирали на прошлых занятиях, что за этим стоит. Здесь какая-то новая концепция мазл. Это управление мира Хакодеш Борох, которое не основано на схар виойныш. Это не то, что раньше под мазл имелось в виду. Так что же это за управление такое? Откуда, значит, вот когда он управляет по этому принципу масл, тогда получается цадик виралу для одних, а для других цадик витойфлу. Цадик витойфлу. Слово масл происходит от слова ноузел, течет. То, что течет сверху. Шефа, который идет в мир, вот это и есть масл. Мы знаем, что если все идет сверху через шефа, если, например, Ханхога идет управление по принципу Старвиойныш, тоже шефа появляется. Но она появляется как ответ на заслугу или наоборот на преступление. А мазл – это течение сверху шефа, которое от этого не зависит. Зависит от чего-то другого. Мы будем выяснять от чего. Это вот концепция мазла. Значит, ну, дальше возникает вопрос, как получилось, что некоторые цадики идут под управлением схар виойныш и получают награду за свои дела, а другие идут под другим, под другой звездой, под мазл. Откуда взялось это разделение? Рамхаль в сейфер даст в нот, видишь, этот вопрос нельзя понять. Как так получилось? Ни один человек, ни один пророк не может дать на этот ответ. на этот вопрос ответ. Но если нельзя дать ответ на этот вопрос, тогда нечего изучать. Нельзя. Занятие закончено. Можете идти домой. Сегодня очень быстро вышло. 10 минут, и мы уже все, так сказать, все узнали. Знаешь, нельзя знать. Значит, с другой стороны, в математике, в науке существуют похожие вещи. Существуют, когда некоторые задачи можно решить, а некоторые нельзя решить. Это доказано, что их нельзя решить. Например, доказано, что этот угол нельзя разделить на три равные части при помощи биссектрисы и линейки. То есть приведение окружности, циркуля и линейки, окружности и прямых линий. Нельзя, это было доказано уже. Тем не менее, значит, математики с этим спокойно уживаются. И наоборот, это считается как дополнительное знание в математике, что они знают, чего не могут сделать, и знают причину, почему они не могут это сделать. Объяснено, почему это нельзя сделать. Так и здесь, в Торе, есть определенная область, которая скрыта. И известно, что ее нельзя познать. А Кодыш Борух ее спрятал. Но то, что ведет к этой области, этот подход, это уже поддается анализу. И дальше можно понять, почему он это скрыл. Почему это неизвестно. Это тоже знание о неизвестном. И вот это приобретение как бы подхода определенной области, которую мы знаем, и понимание, почему мы не знаем другую область, в совокупности дает определенное знание, которое успокаивает ищущее сердце. Если человек и стремится к эмет, ему мало того, что вот сказать, знает, что это вещь непостижимая. У него сердце в этот момент не успокоится. Он скажет, ну, непостижимо, но он не будет, так сказать, удовлетворен этим. Если он познает, почему эта вещь непостижима, из-за чего, и будет знать, так сказать, все, что лежит на пути, вот только в той точке начинается непостижение, а это все он понимал, тогда сердце успокоится. Он может идти дальше, приобретение знаний в жизни своей. Поэтому мы поступим так. И вот по отношению к этой проблеме о том, почему цадиким разделены на две части, одни тоф, другие получают ра. Мы, так сказать, узнаем, что можно здесь узнать на нашем уровне. И почему мы не можем подняться выше?
Только за детьми. Любой человек получает что-то. Не обязательно, есть хорош, но не обязательно в этом мире.
Мы увидим, хорошо.
Это что не обязательно, то есть.
Я понял. Мы увидим это. Почему здесь именно. Наша цель про цадиким, так? А вопросы, которые предыдущие здесь сегодня рассматриваться не будут. Можно и про то тоже говорить, но тема нашего занятия...
Почему вот удивляюсь, если вот ему плохо, и это как-то нас удивляет? Почему удивляет? Там получит, очень много получит, и все оказывается будет справедливо. Вот и все. В чем вопрос?
Вопрос в том, что почему ему здесь не хорошо? Почему? Вопрос в том, почему у них разделение.
Это, конечно, было не обещано, что вот здесь все отдастся. Это не было никогда постулировано.
Никому ничего не было обещано. Вопрос в том, почему так сделано. Почему сделано так, что одни цадиким получают наказание, а другие награду? Почему у них такое разделение? Вот в чем вопрос. В этом вопрос. Это вопрос трудный, но трудно ответить. И так сказать, Рамбаль сказал, что невозможно. Но вот на каком-то уровне продвинулся в понимании этого. И дальше попробуем, значит, увидим, почему мы не можем то понять. То уже мы не можем почему. Все управление Схар Виойныш основано на существовании Ситры Ахра, Коэх Ра. За преодоление Ра получается Схар награда, а за следование на поводу получается Ойныш, наказание. Но так не будет всегда. Так всегда не будет. Доказательство простое. Почему Ситра Ахра не будет существовать всегда? Кто создал все творение? Всевышний создал. И он тоев, абсолютный тоев. Не в природе тоев создать зло. Хороший человек, например, людей не делает плохое. Почему Всевышний решил сделать вдруг плохое? Противоречит его природе. Здесь, на самом деле, еще вопрос. Не просто почему он решил это сделать, а как он это смог сделать? Природа хорошего делает только хорошее. Да не входит в природу хорошего вдруг создать себе противоположное плохое. Как он смог это сделать? Ответ, конечно, можно дать, он все может. Это верно. Но вопрос такой для понимания, он нам дал, так сказать, свои действия, чтобы мы их понимали на определенном уровне. Конечно, он все может, но как он это сделал? Это противоречит его, так сказать, сути. Так мы вот пока вопрос, как это, оставим в стороне, а будем говорить, почему он это сделал, для чего. Ну, тут есть несколько ответов. Первый, самый простой ответ – дать награду и наказание, как мы уже говорили, людям. И если бы не было ра, нечего было бы преодолевать, и не получил бы награду. Второй, более, так сказать, сложный ответ, который на самом деле является еще очень существенным, это то, что через существование ра он проявляет свое единство. И во многих сфарим Рамхали, другие комментаторы пишут, что он захотел открыть творению свое единство. Ни свою хохму, ни свой хесед, ни какие другие качества. Потому что это все скрыто. Но единство он решил открыться. Где в Торе? Как раскрывается единство? Я единый, который управляет миром. Вот что надо показать. Как показать силу своего управления? Надо создать существо, которое идет против, и победить его. Это демонстрация силы. Это и есть демонстрация того, что он единый, который управляет творением, все остальное ему подчинено. Для этого рай было создано, чтобы продемонстрировать его единство, силу. И вот в Торе у нас написано, значит, будешь делать это плохое, не делай этого. Как бы человеку говорится, ты можешь помочь Акодеш Бороху, тоже так же вот преодолевать плохое в себе. Делай хорошее. Это есть правление той вера, схар виомиш. То ли оно и раскрыто, что 13 мицвот.
Это в смысле, что он один?
Единый, который... Нет, не то, что один. Это тоже концепция единства. Но здесь имеется в виду, что он единый, управляющий этим миром. Все остальное ему подчинено. Вот что имеется в виду под единый. От него все зависит. Управление, не создание, что он один создал этот мир, это один аспект единства. Но здесь говорится о том, что один, который правит миром. И чтобы показать вот это свое единство как управление, он создал силу, которая противоборствует ему, как бы, и показывает, что он сильнее. Вот цель создания ра.
Я понимаю, что единство, что он не состоит из частей, что он как...
Ну вот я говорю, значит, у вас было такое понимание, ну вот это здесь такая идея в Торе. Так, дальше пойдем. Если задаться вопросом, вот есть две причины создания ра. Первое, чтобы дать схар человеку. Второе, продемонстрируется единство Творца. Какая из них более значима? Единство Творца, правильно?
Mm-hmm.
Это очевидно, так?
Это очевидно.
Но с другой стороны, если присмотреться, то и вот этой концепции он создал ра, чтобы дать схар человеку, тоже он содержится на самом деле. Почему? Ну, человек преодолевает ра, делает тойф. Он получает награду. То есть какой-то Жборуху посылает ему шефа в этот момент. Если бы не было создано ра, он бы тоже мог послать эту шефу, ну, как подарок. Но поскольку человек заработал это, он может получать, послать больше шефа. И вроде бы это ради человека. Но с другой стороны, Рамхаль объясняет в нескольких местах, в частности в Дер ха-Шем, в самом начале, что тахлис хабрия, цель творения, это быть мейтив, давать хорошее. Если хочешь дать хорошее, надо иметь обед, который получает хорошее, иначе некому давать. И Сакодыш Боруху создал творение человека, чтобы удовлетворить свою потребность дать хорошее. Вот правильный подход. Не ради человека, чтобы он получил хорошее. Человек как средство получения хорошего. А ради себя, чтобы дать хорошее. Ну, если так, тогда он и ра создал тоже для себя. Что может теперь дать больше хорошего. Получается, что обе причины создания ра, схар виойныш и демонстрация единства, на самом деле удовлетворяют его самого. Он, так сказать, стоит во главе всего. С какого пути мы ни пошли, если мы идем по правильному пути, обязательно к нему придем. В этом вся, в этом корень всего творения. Ну хорошо, значит, мы выяснили, для чего создано тойфе ра, для чего ра создано. Оно создано, чтобы его преодолеть. Для этого оно создано. Продемонстрируется единство Творца. И когда это будет уже сделано, наступит такой момент, тогда нет места ра на земле и в небе. Незачем. Потому что на самом деле его природа тойф, Ра появилась как вспомогательное, так сказать, создание, которое позволяет достичь определенной цели. Цель достигнута, ему не место уже в этом мире. Что-то объяснение, почему Ра временное. Дальше, если мы идем вот по этой концепции, для чего оно было сделано, по этой идее, возникает интересное наблюдение. Чем сильнее Ра, тем сильнее он, Творец. Потому что если имеешь дело со слабым противником, никогда не покажешь свои силы. Но если имеешь противника сильного, он имеет большую власть над миром, и ты его победил, вот тогда ты действительно силен. Из-за этого он дал зеленый свет Ра, Бехиру нам. Людям дал свободу выбора. Можете делать, что хотите. Ну, до определенных пределов, конечно. Но, в принципе, Ра может идти дальше, 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 дальше. И этот предел, он существует, установлен, но он не так близко. Ра имеет большую разрушительную силу. И это как бы сокрытие лица Творца. Он сокрыл свое лицо, и вот тогда появляется Ра. Сейчас мы подходим к другому моменту, как он, Тофи, вдруг создал Ра. Не зачем, это мы же выяснили, зачем. А как у него так получилось создать Ра, если он Тофи? Сокрытие лица. Если он открыл лицо, то есть Шефа идет в мир широко, поток Шефа, так сказать, и души значим, ну тогда Тофи, процветание. Он может убавить этот свет, убавить количество Шефа. Тогда уже будет потемнее. Еще темнее, еще темнее. Вот, наконец, на каком-то этапе появляется Ра, Ситрахра. То есть на вопрос, как Тойф может создать Ра, за счет убавления этого Тойфа, вот механизм. Он как бы не отказывается от своей природы, от природы Тойф, просто ее сужает. Так Ра появляется, сокрытие лица. Открытие лица – это наоборот, расширение Шефа. Так вот, чтобы дать Ра действительно силу, он скрывает свое лицо значительно. Тогда Ра начинает проникать во все углы творения. Так вот Адам Харишон съел с этого дерева, и после этого Коэхра, сила зла, Йетер Хара, вошел во все его иворим, во все его органы, распространился по всему телу. Так и в творении. Ра имеет эту силу. И для чего? Чтобы Хакодеш Бороху мог продемонстрировать действительно свою силу. Для этого он дал ей эту возможность. Если так, если бы мы оставались только на... Если бы он управлял только при помощи Схарви Оймиш, тогда Ра никогда не коснулась Цадиким. Они же не делают плохого. Это было существенное ограничение для Ра. А он захотел дать Ра больший вес, большую власть над миром. Отсюда, из этой идеи, рождается концепция Цадик Вералоу. Ра имеет возможность распространяться даже на тех, которые не заслуживают этого. Для чего мы говорили? Почему он так сделал? Продемонстрировать свое единство в полной мере. Если бы они не касались Ра, тогда в этом месте единство не было бы продемонстрировано. Если бы Ра не касалась праведников. В этом месте единство не было бы продемонстрировано. Это было ограничение бы его единства. Он не мог бы это показать уже. Вот поэтому он дал Ситрахре возможность портить жизнь праведникам.
Но не всем же
тогда. Послушайте, записывайте вопросы, потом все сразу будет. Я не могу сразу по ходу отвечать, потому что все идет в эфир. Так, это причина. Одна причина. Это другая причина. Что происходит наверху? Там тоже происходит сражение между темным и светлым. Между Ситра Ахры и Кедушей. Там тоже происходит проникновение Ситры Ахры темного в светлую область. И оно там происходит как следствие поведения людей на земле. Поскольку здесь на земле существует Решаим и промежуточные люди, которые время от времени делают нехорошо, там наверху это имеет резонанс. И темная, так сказать, область... Поры эти как бы с преисподней поднимаются туда наверх и оккупируют светлые области. Ра подбирается к душе. Нижний мир является проекцией верхнего, это известно. Ничего нового под солнцем не придумано. Все, что есть наверху, то и здесь внизу. Но если наверху такие процессы происходят, Ситрахра приближается и обволакивает к душу, чтение, чина в галуте, тогда и внизу должно быть так. Носители высокого здесь на земле это дзигим. И как отражение того, что происходит наверху там, к ним здесь Ра тоже приближается. Это вот другое объяснение того же самого феномена. Как оно здесь к ним приближается. По трем направлениям. Через тело, это значит болезни, через душевность и через духовность. Душевность – это как бы вот у человека есть нефеш, и она страдает, например, погиб кто-то из близких, или еще какое-то явление. Огорчение душевное, духовные огорчения – это когда из-за вот этого коях, из-за этой ситрах, из-за этой оболочки не поступает к человеку должным образом хидуша. Знания не приходят. Это изъян, невозможность получать высокое знание. И наоборот, находиться в атмосфере, когда истина скрыта. Это мучение для души, которая стремится к этому. Так вот, это вот вторая, значит, причина, почему цадиким некоторые получают эти страдания, цадик Виралоу. Это отражение того, что наверху. И здесь стоит за этим, так сказать, концепция корбан, жертвоприношения. В чем стоит идея самого корбана? Раньше, во времена, когда Мигдаш стоял, носились на мизбеях корбанот. Животное сжигалось, нефеш животного шла наверх, и дальше питание, которое верхний мир от этого получал, оно распределялось. Часть шла Малохим, часть шла в другое место, а часть шла Ситрахра. Часть шла Ситрахра. Змей получал пищу. Так. Ситрахра тоже получала определенное питание от этого корба. После того, как она получала это питание, она могла оставить кидушу, потому что по закону суда она имела из-за авейрот права получать, так сказать, пищу от кидуши. Но поскольку она уже получила пищу от корбан, собака могла идти в свою конуру. Так это работало. Работало как бы препятствие для ситрахра проникать в кидушу. Дать ей пищу. Это корбан. И в этом концепция искупления греха. Вот с цадик вера лову происходит то же самое. Ситрахра подбирается к нему. Почему она получила власть подбираться? А что наверху происходит? То, что с ним здесь внизу, отражение того, что наверху. А вейрот поколения людей привели к тому, что ситрахра подбирается там наверху, придешь. Как результат, здесь на земле она подбирается к цадик, праведнику, который не заслужил этого. Но к нему подбирается, потому что он здесь внизу отражает то, что там наверху происходит. И дальше вот она получает пищу свою, это ситрахра, от него. Мучает его. Это вот она за счет этого живет. И тем самым ее коих убавляется, что она уже получила пищу. Это ископора на поколение, на других. Он на себя берет это. Кормит ее за свой счет. Это идея копор. Когда Хакодеш Борох создал это управление цадик Виралоу, были разные аспекты здесь. Вот один из них – это дать копору. Исправление, искупление. Да. Исправление, искупление. Значит, следующий вопрос. Как получилось разделение между цадиким? Одни имеют тоев, а другие и тоев и ра, ралу. Это тот вопрос, на который Амхал сказал, мы ответить не можем. С другой стороны, частичный ответ, частичное знание. Мы сейчас получим. Мы поймем, почему мы не можем дать ответ на этот вопрос. Значит, когда он сотворил мир, он его создал незаконченным. Рападам Хришон сделал тикун и пошел бы вот в грядущий мир с этим. Но он сделал не тикун, а килкул. Разрушение себя и творения, и нашамот других. И теперь, так сказать, мир пошел вот по другой линии. И там наверху, в верхнем мире, есть разные области. Некоторые идут в тикун одним образом, другие – другим образом, третьи. У каждой области свой путь получать тикун. И вот есть управление раскрытие лица, это ведет к тикуну, этой области. А другая область такова, что ее тикун лежит, наоборот, через сокрытие лица. Вот так он устроен. Бывает, зависит от времени. Область, вот определенный этап человечества, она идет, ей нужен для тикун раскрытие лица. А в другую эпоху, наоборот, сокрытие лица. И вот он по своей хохме создал вот так это творение, что через эти сокрытия, скрытия, чередования, в конце концов, все творение получит общий тикун. И хохма решила, что вот так должно быть. И он распределил между областями эти обязанности. Интересно, что вот у Шлома Хамела в Каэлет говорится, всему свое время и свой срок всякой вещи под небесами. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаждение. Время убивать и время исцелять. Время взламывать и время строить и так далее. О чем он говорит здесь? Он говорит как раз о том, о чем мы говорим. Раскрытие лица, закрытие лица. Убивать – это сокрытие лица. Исцелять – это раскрытие лица. Насаждать – это открытие лица. Выкорчевывать – это сокрытие лица. Вот о чем здесь идет речь. Шлома Хамела здесь объясняет, что есть вот такое управление Творцом, которое не основано на схарвионеш абсолютно, что бы люди ни делали, делают плохое или, наоборот, делают хорошее, есть время. Зависит не от поведения людей, а от времени. В это время будет раскрытие лица. В это время будет сокрытие лица. Это не ханхога схарвиойтнеш, это ханхога мазл. И вот он здесь перечисляет 28 раз. Это напоминает, потому что есть там в верхнем мире вот 28 этих циклов. Ну, это уже большая хохма, которую Хакодыш Борох вот раскрыл и строил в своей Торе, и которой он управляет этим миром. Дальше. Каждая нашама, которая вот существует, была сделана, она имеет свой корень. И корень находится не здесь, на земле, а там наверху, в верхнем мире. В какой-то области верхнего мира. И вот он, Мелах, царь, над всем творением, над всеми нашамот. И каждый нашамот, он получил определенное, согласно своему видению, определенное служение. Это служение соответствует природе этой души, нашамы. Вот он распорядил все эти обязанности, говорит нашамот. И эти нашамот, все нашамот, они имеют там корни наверху. И если эта нашама имеет корень вот определенной в области, и с этой областью он действует по правилу раскрытия лица в настоящий момент, тогда это нашама, которая... Вот она и будет идти под этим мазл. Ей будет тойф. А если нашама такая, что она, наоборот, связана с областью, по своему происхождению, с областью, на которую сейчас идет, наоборот, сужение лица для общего тикун, тогда и будет цадик вера. Это никак не связано от того, они оба праведники. От того служение не зависит. Но здесь работает мазл. И этот мазл, он идет не по схарвионеш, не по поведению этого цадик, а по общему тикун творения, этому скрытому тикун, который известен только ему. Эти корни нашамот и вот это распределение, когда какая область будет открываться, это от людей скрыто. Даже Моше Рабейну это не знал, как говорят нам мудрецы. Ни один из пророков это увидеть не может. И, наверное, есть причина, почему он скрыл это. Здесь можно спросить Сефер Шарх Гилгулим. Аризал писал, он перечитал там людей и говорил, каждая нашама с какого корня пришла. И называл эти участки верхнего мира. Вроде противоречит тому, что мы сейчас изучаем. На самом деле нет. Почему? Потому что там, когда Аризал описывает, он описывает в общем. Это нашама пришла вот из той области. Но та область имеет 135 частей. Из какой именно из 135 частей нашама пришла, он не знает. А вот это управление, раскрытие лица и сокрытие лица, оно идет не в общем, а вот в каждой конкретной части. Это уже никто не знает. Дальше возникает вопрос, ну хорошо, какой же Борогу это понадобилось? Мы видим, для чего? Мы узнали, почему он это сделал вот так. В чем здесь суть, мы узнали. Просто мы не знаем, почему этому одно, а другому другое. Еще не знаем корней на Шамот. И вот это его великий скрытый план. Но возникает вопрос, а где же справедливость? У него же помимо вот этого управления мазал есть еще же справедливость, так? Но мы говорим не о справедливости человека, мы говорим о его справедливости. Он не имеет ограничения во времени. Он не существует в рамках одного рождения. У него категории другие. Есть это рождение, то будет другое рождение. Потом, когда все рождения кончатся, будет еще следующее существование. Поэтому, когда мы говорим о его справедливости, мы должны сужать и смотреть на вещь локально, а более широко. А что будет после? А что будет после, 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 после? Но когда мы смотрим на то, что в конце концов получится, тогда уже будет все справедливо. Но если мы смотрим только локально, мы никогда не поймем на самом деле, что происходит, а будем стоять как, значит, перед стенкой темной и остаться с теми вопросами, которые, значит, не будут разрешены. Разрешаются они с другой совсем точки, с точки бесконечной, неограниченной. Так вот, значит, если мы хотим ответить на вопрос, где справедливость, есть ли здесь справедливость, мы должны привлечь знание как бы более высокое. Ну, вот одно это, что первая причина, которая бросается в глаза, что человек, который здесь страдал за других, или страдал для того, чтобы раскрыть великий план Творца, значит, он получит потом за это награду. И она будет весьма велика, потому что он получил здесь наказание незаслуженное. Это первое, самое простое объяснение. Дальше. Что здесь происходит? Вот этот человек, который подвергся цадик этим испытаниям, этим иссурим, он сдерживает Ра. Он не позволяет ей победить. Если бы Ра входила в Раша, ну, и без этого он уже Раша. Тут нет никакой войны. На примере цадик получается милхама, война между кедушей и Ра. И он на стороне кедуши, он побеждает. Это на самом деле соответствует замыслу Творца, продемонстрирует свое единство. Вот для этого он, так сказать, и создал это Ра. И получается, что этот цадик в этот момент на самом деле партнер Творца, что-то с ним, но не в какой-то конкретной области. Например, вот я выполняю мицву, ношу цицис. Там, в верхнем мире, тоже существуют силы, которые отвечают этой мицве. И я партнер в этот момент. Вот эти локальные точки. Каждая мицва дает соприкосновение с определенной областью верхнего мира. Но здесь, цадик Вералу, здесь соприкосновение не просто в каком-то конкретном, на каком-то конкретном участке, а в самом главном. Демонстрация единства Всевышнего. Если работа такого качества затрагивает корень всего, что происходит, всего, не конкретной мицвы, а всего, то тогда и награда будет соответствующая. Награда идет по работе. Поэтому как бы большой схус иметь такую авойду, такое служение в этом мире. И хахамим говорят, хавивим иссурим. Любим мы иссурим. Почему? Потому что это большая привилегия. Это трудная очень вещь, очень трудная, но с другой стороны, эта вещь очень хорошо оплачиваемая, и далеко не всем она дается. Дальше, третья вещь, которая связана вот, с этой справедливостью. Мы ее на самом деле затрагивали уже на занятии, когда речь шла о Исуре Миахаво. Наказание, страдание, которое происходит от Мида Ахава, от любви Творца к человеку. Я сейчас напомню немножко, что там происходило, что имеет отношение к тому, что мы сейчас говорим. Гемора Брахот говорил о том, что это Исурим Яахова. Раша объясняет, что это значит. Он приводит такое странное объяснение. Человек не заслужил Исурим. А Кодеш Бороху специально ему их дает, чтобы потом дать награду за них. Звучит странно. И вызывает недоумение. Но из того, что мы сейчас учили, нам уже легче понять, принять вот это объяснение Раши. Почему? Первое, что надо учесть. Когда Тора говорит что-то, Талмуд или большие комментаторы, Не надо думать, что вот в этом и только в этом дело. Есть 10 причин, а может и 11, а может 13, может 6. Но в этом месте верится одна. Способ изучения – это узнать одно, узнать второе про вещь, третье, а потом вместе все сложится в общую картину. Поэтому, когда Раши дает это объяснение, дал наказание, которое человек не заслуживал, чтобы потом дать на это награду, надо понимать, что только в этом дело. В чем дело, вот мы уже несколько причин рассмотрели. Но здесь что-то специальное появляется. Что? Если бы он не дал этого наказания. Цадик, и он делает все хорошо, получает награду. Он бы получил, скажем, свою работу, предположим, 103 килограмма, условно говоря, награды. Но сейчас что получается? Ему добавляют исулин, то, что он не заслужил. У него появляется новое служение, новый тип авейды, служение. Служить, когда получаешь исулин, преодолевать эти исулин. Ну, тогда теперь уже не 103 килограмма будет, а 133. Это способ прибавить награду тому, что он уже имел. Говорится, что это идет из-за ахаву, из-за любви. Но он любит этого человека. Он хочет дать ему больше, не так, как другим. Другим он дает просто потому, что заслужил. А этому хочет дать больше. Ну, надо немножко больше поработать. Он даст больше. Это вот любовь. Одно понимание. Другое, более, так сказать, существенное, более глубокое. А Кодеш Бороху, в частности, по своей мида Ахава любви, дает соответствие с тем, что получает снизу. Оплата идет, так он проявляет столько Ахава, сколько человек к нему проявил. Не просто так дается Ахава ему, а по мере, так сказать, заслуги снизу. Если он дает Ахава, значит, снизу должно быть Ахава. Мида канадет мида. Значит, Раби Лазар Зоэр объясняет, что мида Ахава, какой дешборох, имеет две ступени. Одна, когда человек любит, ему хорошо, он хорошо относится, любит какой дешборох. У него все складывается на земле. Дети хорошо себя ведут, зарплата есть, никто его не увольнял, в семье все в порядке, там, с Торой все в порядке. Ну, он и любит Творца, он как ему хорошо сделал. Но есть ситуации, когда у человека не идет все по накатанному по маслу, а наоборот идет против. И бизнес страдает, и там в семье не очень удачно, и дети не очень послушные. Вот если он в этот момент по-прежнему любит Творца, это уже другой уровень Ахава, больше уровень Ахава. Икар, как он говорит, главное в Ахава, по существу уже. Значит, почему так мы выясняли вот на том занятии, которое было на эту тему. Но есть объяснение, но результат какой? Поскольку мы снизу имеем во время Исурим больше Ахава, тогда и оплата будет больше Ахава. Исурим и Ахава, это значит, он дает больше Ахава, больше любви. Но чтобы дать большое количество любви, должна быть большая любовь снизу. Она появляется, когда Исурим. И Ахава это преодолевает. Вот это Исурим и Ахава. А почему именно Цадиким? Обычный человек, он тоже имеет Исурим, он тоже преодолевает, он тоже любит какой-то Жбору. Почему надо было именно Цадиким через это прогонять? Возьми и дай вот это свое Ахава тем, которые так и так идут через Исурим за своей, так сказать, жизнь. Заслужили это, вот они идут через Исурим. Обычные люди. Они по-прежнему любят Творца. Вот и будет у него Исурим и Ахава. Зачем учиться Цадиким для этого? Ответ такой. Вот есть два человека. Один нормальный человек, кошерный, служащий Творцу. Другой праведник большой, тоже служит Творцу. Уровень авойды разный, уровень служения разный. И получить мицву Ахава, мицва Ахава в исполнении обычного человека, в исполнении праведника, это разные мицвы по качеству. И поскольку оплата идет по выполнению работы, то он и захотел Всевышний дать вот эти Исури Мяхову, Цадиким тоже. Тогда он сможет дать большую оплату. Потому что у них сама эта мицва Ахова, она более высокого качества. А вся его цель в том, чтобы дать по максимуму. чтобы он мог отдать от себя все, что он может отдать другим. Для этого, чтобы ему самому отдать больше, он ведет цадиким через Иссурим. Они не в проигрыше, они тоже будут иметься. Тут нет противоречия. И те, и он получит, и мы получим. Я имею в виду, понимаете, те, которые праведники здесь, на земле. Значит, это по поводу справедливости. Она будет восстановлена и в разных аспектах. Цадик Вералу, он не прогадает. Наоборот, мы видим, что его заслуга будет очень-очень-очень велика. По вот тем причинам, которые перечислялись. Но есть еще один ответ, почему на самом деле он дает это тяжелое служение цадик Виралу, Исурим, Миахаво, именно праведникам. Значит, в Мидраш говорится о том, что голод, это цитируется Танах, Шмуэл, часть вторая, говорится о том, что голод был во времена Давида, 3 года было написано в Танах. Это было не из-за Давида, не из-за Давид Хамелых, а из-за Шаул. Значит, возникает вопрос, почему Шаул провинился. Он там уничтожил город Каханим, другие вещи сделал. И он должен был получить это наказание в виде голода на страну. Но ему не было этого дано, а это было перенесено на поколение Давида. Во время Давида. Значит, почему так произошло? Значит, Мидраш задает этот вопрос и отвечает так. Мы посмотрим. Мидраш говорит, что это похоже то, что случилось на Шила и Юхна. Шила и Юхна – это 2 простых имени, тоже были такие люди. Говорится, что один совершил плохое, Шила, а Юхна был наказан. И вопрос Мидраш, а почему один был наказан за другого. И ответ дает Раби Хия бар Аба такое. Это подобно стекольщику, у которого была корзина полная посуды. Когда он захотел ее повесить, то прежде принес крепкий кол и вбил его.
Кол.
И вбил его. То есть не стал вешать эту кастрюлю, эту корзину с посудой тяжелой на обычный крючок, который же был, а вбил кол специальный. И только после этого подвесил корзину. Поэтому, отвечает Раби Хия бар Аба, поэтому не пришел голод во время, не пришел голод во время слабых людей, а пришел во время сильных, способных его вынести. Голод должен прийти во дни Шаула, как наказание, и так далее. Дальше Мидраш еще приводит такое высказывание, что это похоже... другой Мидраш, трепальщик льна, человек, который выстукивает лен. Когда проверяет лен, он проверяет его так, что если это слабое, он не сильно бьет. А если сильный, крепкий лен, он бьет сильно. Вот объяснение, которое мы видим у Хохмим, что они обозначают. О чем это все? Голод должен прийти во время Шаула. Не пришел, было отложено Давида. Почему? Шаул не выдержал бы. Вот идея Мидраша. А Давид мог выдержаться. Это концепция, то, что почему именно над Садиким идут эти Иссурим, то эти люди, которые могут их выдержать. Значит, выдержать, не потерять служение Творцу, не потерять кидуш. Вот это значит выдержаться. Не просто так пойти по плохому пути, а выдержать, остаться праведником. Эта история Раби Хия бар Аба, как Мошел он приводит с корзиной с посудой тяжелой, сначала подготавливается кол. В данном случае Давид Хамелах. И вот на него уже можно это повесить. На Шаула нельзя было вешать. Но когда Хохмим приводят вот эти, так сказать, Мошел, параболы эти свои, они всегда очень точны. Надо разбирать по деталям, о чем здесь говорится. Корзина с посудой. Что за посуда? Вся проблема о том, что если ее подвесить не туда, она упадет и разобьется. Есть такой образ, что Люди – это как бы келим, сосуды. Гуф человек – это клей для его нашамы. И человек представляет из себя вот сосуд, в который он впитывает вот ашефа, который идет сверху. И сосуды они непрочные, стеклянные, могут разбиться. То пойти этого не произошло. На кого это надо повесить? Вот кол вбивается, который может это вынести, этот груз. Царь – это центральная фигура. Имеет определенную внутреннюю силу, Давид Хамелах, которая может нести этот груз, этого наказания. И тогда посуда, остальные люди, будет в сохранности. Все навесит на нем. Но если это повесить на другой крюк, тогда все рухнет. Этот крюк не сможет держать. Мы видим, что здесь вот эта концепция праведника. Он держит время, в котором он существует. Мир. И остальные живут за счет того, что он поддерживает этот мир. Если бы не он, все бы рухнуло. Мир стоит на праведнике. А Кодыш Боруху подготавливает эти нашамот, которые могут держать народ. Он подготавливает. И после этого уже навешивает этот груз. Наказание. Так это идет. Пока он не вбил этот кол, он не будет, так сказать, слать наказание, что значит, что полетит, разобьется. Надо сначала, чтобы были люди, которые могут выдерживать это время. Это относится к любому времени. Нашему, конечно, тоже. И поэтому, как бы, если у людей есть понимание какое-то в голове, они должны заботиться о своем центре, уважать его, лелеять, поклоняться ему. И все усилия прикладываются к тому, чтобы он жил, этот центр. Чтобы они могли существовать за счет него. У них самих нет этой силы. А у него есть, значит, она заботится об этом центре. Что центр? Это Тойра. Правильная, настоящая Тора Эмет. Не заблуждение в Торе, а правильная Тойра. Вот на этом все стоит. Это наша обязанность всячески, всеми силами поддерживать эту Тойру, которую выстроил Ешь. Это вот то, на чем мы можем выйти. Даже вот этот мошел пролен. Если он слабый, его не будут сильно бить, что он порвется. Испытание дается по силе. Поэтому испытания, которые идут на праведников, они идут в большей мере, чем идут на обычных людей. Они проходят через большие сурим. Они могут выдержать это. Вот что мы отсюда видим. Почему наказание идут именно на праведников? Тут и идея копоры, про которую мы говорили, искупление, и идея, так сказать, общего тикун в творении, про которую мы уже говорили. Сейчас появляется еще новое. Чтобы мир стоял в этот момент. Если переложить, так сказать, на плечи других, посуда разобьется и все. Конец истории, увы. Хас ушел.
Имеется в виду 36 праведников, которые...
Давайте так, все вопросы потом, хорошо? Потому что я не могу прерывать занятия. Потому что я не хочу отвечать. Я бы хотел отвечать, но я не хочу прерывать занятия. В этом есть определенный смысл. Так. Запомните этот вопрос. Интересный вопрос. Не такой простой ответ на него. Дальше. Следующий вопрос. Мы видели, говорим о том, что эта авойда трудная, но она хорошо оплачивается. Это центральная авойда в этом мире. В каком-то смысле. И здесь есть одно осложнение, на которое Амхал указывает, которое делает эту авойду, это служение трудновыполнимым для праведников именно. Помимо того, что вот тяжело нести на себе эти исурим, есть еще дополнительный момент, про который мы сейчас будем говорить, который существенно осложняет их служение из-за этого. И причина здесь в том, что неясно, что происходит. Что я имею в виду здесь? Я пересказываю, но он тоже сейчас Амхал говорит. Значит, вот эти два управления миром, Схар Виойныш, с одной стороны, и управление через Мазл, с другой стороны, они на самом деле перемешаны. И так, что одна действует независимо от другой. Пример этого. Пример из Гемора. Гемор Ваймюция говорит про Раби Иуда Ханоси, это составитель Мишнайот. Он был крайне богатым человеком, Гемора здесь описывает. его богатство, дает представление, насколько он был богатым. Но случилось так, что на определенном этапе жизни у него были очень большие физические иссури. 12 лет. 6 лет из-за одной болезни и 7 лет из-за другой болезни. Из-за чего так случилось? Почему он получил иссури? До этого вот все было хорошо у него, он богатый, но и остался богатым. Вот, значит, такое получилось. Гемора говорит, вот из-за чего. Алай дей майса боу, вяло дей майса холху. Из-за действия они пришли, из-за действия они ушли. И случились какие-то конкретные события, из-за которых у него пришли иссурим, и конкретно из-за которых они ушли. Гемора описывает, что это за события. Значит, одно событие такое, что он сидел, и вот теленка вели на щиту, теленок к нему подошел, и, значит, морда его в одежду, и стал плакать. Теленок стал плакать. Что это значит, я не знаю. Но что бы это ни значило, скажем, мягко так. Что сказал Раби Ханоси? Он сказал, у каждого своя судьба. Иди. Это твоя судьба, иди на шхиту. И вот из-за этого пришли ему иссурим. Что не показал, то ведь не имел в этот момент рахмонос на животное. Из-за чего они ушли иссурим? Значит, его служанка подметала пол, и там маленькие животные напачкали, и она хотела их тоже подмести. Он сказал, не надо, оставь их. В момент, когда он это сказал, иссурим кончились. Но я вижу по лицам присутствующих, что половина из присутствующих слышала эту историю. И смотрят, как знакомые улыбаются. Дальше я хочу сказать, вам в голову, товарищи, не приходило, насколько абсурдна эта гемора. Где это видано, чтобы за такую не пожалел теленка и получил такое наказание, 13 лет мучается? Не приходило вам в голову, что это же несправедливо? Гемора представляет это как справедливый факт. Провинился, получил наказание. Сделал хорошо, получил искупление, исцеление. Где справедливость? Нет справедливости. И не то место, где справедливость может демонстрировать. Цена вашим улыбкам – ноль. Зеро. Потому что дело не просто знать историю, а понимать, что здесь происходит. Рамхаль объясняет так. Конечно, не за свой грех он получил такое наказание. Это нонсенс, чепуха. Вот здесь работала Ханхога Мазл. Когда наказывают, не попадают. Сокрытие лица не из-за проступка произошло. Но, что случилось? Эта Ханхога Мазл включилась через Схарви Ойнеш. Ну, думаю, как повод. Провинился. Все, пошло наказание. Но не надо думать так, что вот именно из-за этого проступка он получил такое наказание. Это на самом деле лошен геморы. Алый дей майса бо, алый дей майса холху. Не то, что за это пришло, а алый дей через это. Поэтому Рамхал так и объясняет здесь. Не думай, что вот за это на самом деле он получил, а через это пришло наказание. Теперь... Другой пример, скажем, Махарал приводит в сефер, который написал Прицы с Мицраем, Гиура Сашем. Он объясняет, что произошло с Аврахом Авину. Аврахом Авину было сказано, награда твоя велика, и были пообещаны две вещи – потомство и земля. Потомство он, так сказать, принял без всяких вопросов, где-то ему засчиталось как цедака, а про землю он сказал, дай мне знак, Симон. Что так оно и будет. И одно из объяснений, что Аврахам Авейну в этот момент, так сказать, поступил как бы неправильно, не проявил полную эмуну, веру, и за это потомки потом были, значит, должны были покинуть эту землю и 400 лет пойти в рабство египетское. Это одно из объяснений. Ну, вроде все понятно. Проступок, а потом наказание. Махарал объясняет то же самое. Не думаешь, на самом деле вот за этот проступок незначительный. Такое прошло наказание. 400 лет в рабстве, такие мучения пришли. Это, конечно, несправедливо. Через вот эту Схарви Ойнеш пришло управление через Мазл. Вот что здесь произошло. Та же самая идея. И здесь отсюда можем извлечь урок, против которого нельзя пройти мимо. Вещи перепутаны, скрыты. Вот мы не знаем, где схарвионишь, где масло, откуда мы знаем, мы не разбираемся в этом. И дальше у человека такая тенденция объяснять, что происходит. Большие знатоки. Что-то произошло в мире, автобус взорвался. Мы уже знаем, из-за чего это произошло. Здесь, например, вот этих двух примеров, про Авраам Авину и про Равилу Ганоси. Я могу сказать вот объяснение какое. Большой человек сделал незначительный проступок, наказание получил большое, так как Бог управляет миром. Это действительно так. Такое бывает. И звучит очень-очень убедительно, и все довольны, получили правильное объяснение. На самом деле, хоть и звучит красиво и правильно, и хорошо, иногда так-таки и бывает, очень часто так бывает, но в данном случае совсем другое действует. Чингура говорит, «Алла идей майса бой, алла идей майса холху». Через майсу, не из-за майсы, а через майсу. Совсем другая причина. И мы не можем разобраться точно. Поэтому не надо никогда на себя брать эту ответственность и сказать, о, это случилось из-за этого. Две башни в Нью-Йорке полетели. В статьях, в газетах уже люди пишут, из-за чего это случилось. Лошенхара говорили, или еще что-то. Они знают. Они знают, что произошло. Откуда они знают? Надо быть крайне осторожным. Иметь и расшамаем, чтобы понимать, с чем имеешь дело. С управлением какой же Боруху. Откуда ты знаешь, что там происходит наверху? Можно высказывать предположение, догадки, файн. Это имеешь право. Но утверждать и так сказать, с трибуны про это видеть, это же следующая ступень. Вот на этих примерах и с Гемарой мы это видим четко. Тем более простые люди начинают говорить, вот это случилось, значит, из-за того, что нет того-то, того-то в Исраиле. И все, вот это на себя плечи, они знают. Откуда они знают? А почему они так говорят, простые люди? Что они научены так говорить? В газетах так говорят, в комедии так говорят, в мишпахе. Вот это они тоже могут говорить. Анхога мазал у нас скрытая. И что делать с Харвионишем? Мазал, откуда мы знаем? Вещи скрытые. Так, дальше. Вот возвращаемся, значит, к тому, что все перемешано. Мы не знаем, что происходит. Вот это делает служение вот этого цадик-пиролога крайне трудно. Осложнение большое появляется. Почему? Если бы человек видел, что вот на него сыпятся эти иссурии, он не заслужил этого. И вот на него-то они и сыпятся, а на других нет. Ему было бы в каком-то смысле легче. Он понимал, что он избранное существо на земле. А Кодеш Боруху его избрал, чтобы привести через эти иссурии. Значит, он возьмет себя в руки, сердце в руки, голову в руки, и будет служить, потому что он видит, что на него специально возложили такое служение. Но этого нет. Он видит, что он старается, делает, а с ним обращаются, как со всеми другими. И он оказывает точно так же, как других. А другим некоторым еще и лучше, хотя они себя хуже ведут. Он находится в такой ситуации. Как ему после этого, значит, сохранить свою праведность. Нет подтверждения этой праведности в жизни. С ним обращаются, как со всеми остальными. Этот момент остаться как бы большим в той ситуации, когда жизнь показывает всем другое, это уже непросто. И для этого, он говорит Рамхаль, нужна крепкая-крепкая иммуна, вера, что Хакодыш Борох управляет миром, что бы ни случилось. Он правит. И вот он решил со мной вот так делать. А почему другим точно так же, как мне точно так же, как другим, ему виднее. И Рамхаль приводит посылки с Хавакук, пророка, который говорит, «Вицадик бимонасоу ихье». Цадик в своей вере будет жить. Как подтверждение вот этой своей мысли. Значит, на самом деле здесь есть о чем поговорить. Что имеет в виду здесь Хавакук, мы сейчас будем обсуждать. Интересный вопрос, чтобы понять на самом деле объяснение на мысль пророка. Очень глубокая мысль здесь. Кажется просто. Цадик в своей вере будет жить. Да, мы видим этот пасук, здесь есть подводные течения. Есть две проблемы с этим пасук. Цадик бы у нас ихье. А если бы у него не было веры, что он не жил бы? Тоже живут люди без веры. Почему только вот при вере жить будет? А люди, которые имеют веру но не являются цадиким, обычные люди. Они что же живут? Почему именно про цадик говорится здесь? Это как бы две проблемы. При чем тут жизнь? И при чем тут цадик? Цадик. И давайте присмотримся к словам. Не сказано «вицадик», «цадик», «веймунасо», «веймуна» их «е». В вере будет жить. А сказано «в его вере». Есть разница между просто верой и верой праведника. Вера – это понятие не статичное, оно меняется. И оно, вот вера, мальчик родился в религиозной семье, он верит в Бога. Но если он с этой верой останется через 40 лет, с тем же уровнем веры, но это не самое хорошее, что могло произойти. Вера – это иммуна, она имеет рост. Иммуна праведника, очевидным образом, она превосходит иммуна обычного человека. Поэтому пророк и говорит Хавакук здесь, в его вере идет определенный уровень веры праведника. И через это будет жизнь. Хорошо? Тогда получается, что здесь говорится про жизнь не вообще про жизнь, а про жизнь, которая идет через веру, через иммун. Обычная жизнь – это вот есть у человека нефеш бехейма, его животная душа, которая получает, так сказать, поддержку из шефа, который вот в этом нижнем мире есть. В этой нефеш бехейма свои интересы, и это ее питает, эту нефеш. Ну, математика, скажем, кому-то нравится, другому другое, что нравится. Там что-то питает внутреннее. Здесь речь идет о другого типа жизни. И этот хиюс, он идет не от нефеш бехейма уже, а с более высокого источника. Его вера, вера цадик. Вера цадик так и связывалась с шамаем, с небом. Оттуда источник жизни. Нет нефеш бехейма здесь участвует. Другой источник. Вот теперь понятно, почему цадик, а не просто человек, который имеет иммуна. Потому что и результат на самом деле интересный. Обычный человек имеет иммуну. Хавакук про него не говорит. Вот эту жизнь, этот хиюс, получаемый с верхней точки, обычный человек, имеющий иммуну, не имеет. Что еще раз, он имеет иммуну. Верит в Бога. Но он не имеет от этого хиюс, жизненной силы. Вот что получается. Цадик – да. Обычный человек – нет. Хотя имеет иммуну. Почему? Потому что его иммуна не связывает его на самом деле со шхиной. Он верит, что такое есть, и служит этому. Но его уровень служения не дотягивает до этого, до неба. А раз не дотягивает до неба, поэтому и хиюс, жизненная сила, с неба не идет. Поэтому сказано, цадик бемунасо ихье. Только иммуна цадика дает жизнь, вот эту верхнюю. Обычного человека нет. Вот что мы первое видим. Дальше. Если этот мы пасук прочтем глазами Рамхала, что он не просто к праведнику относится, а к тому, который проходит через Исурим, что про такого говорит пасук, тогда что получается? Если бы он не опирался вот на своему, ним идет, значит, Ра в его жизни, Ситра Ахра его преследует на всех этих трех уровнях, тело, душа и духовность. И он видит, что с ним поступают как со всеми остальными. И вот у него нет иммуна в этот момент, туда, в той верхней. Тогда его служение потеряло бы вот эту высоту. Что с ним обращаются как со всеми. Если бы с ним обращались не как со всеми, ну, он видит. Я делаю вот это. Мне Хакодеш Борух отвечает на это. Я вижу ответ. И раз я вижу ответ, тогда я буду служить больше. Это вот ключевой момент в понимании. Вещь надо вот понять хорошо. Уровень авойда человека будет расти, если он получает обратную связь сверху. Если, например, вот Рамбан, например, говорил, для чего Хакодеш Борух сделал чудеса, миссию. Одна из причин для того, чтобы поселить веру в человеке. Так он видит, что вот в Тева перед ним что происходит, где Хакодеш Борух, как он управляет. А он знает, он в Торе прочел, что он управляет миром, но этого не видит. Но если ему показать на есть чудо, он увидит, что есть Тева, а есть такой, который превосходит эту Теву. Это вот Нисим для того, чтобы породить в сердце человека еврея иммун. Так и здесь. Если человек видит, что на его авойду, на его служение идет отклик сверху, ясно, что его служение будет лучше. Прямой контакт с Творцом. Он становится цадик. И по мере своего роста ему больше и больше отвечают сверху, ему больше и больше надо, так сказать, у него больше и больше силы служить. Но если он этого не видит, и с ним обращаются как со всеми, нет вот этой обратной связи. Он делает, ему не отвечают, он делает, ему не отвечают. Он не будет цадик, не будет праведник после этого. Он будет обычный человек, чуть повыше, может быть, без этой обратной реакции. Что спасает? Эмуна. Он, тем не менее, несмотря на то, что вот перед глазами одно, все равны как бы, но он, тем не менее, имеет эмуну, свою вот эту эмуну туда наверх, которая поднимает его над этим и не позволяет смотреть на то, что происходит, обычными глазами. А с точки зрения вот своей этой эмуны, это дает ему вот эту жизнь уже. На самом деле здесь еще есть, можно так углубить, что действительно вещи стали на свои места. Но для этого надо прибегнуть чуть-чуть к Кабуле, к скрытому знанию. А именно, значит, Микуболи мучит, что одно из названий для вот этого корня творения, для Шхины, что ли, для 10-го уровня сочетания Творца, наиболее близкого к нам, это, оно как раз и называется Эмуна. Это просто название этого 10-го уровня. Первый есть уровень Творца, второй, третий, последний, близкий самый к нам, называется Эмуна. Поэтому, если мы так будем читать, «Цадик бэмунасоу ихе» в его эмуне, это значит, у него есть связь со Шхиной. Шхина – это есть эмуна, одно из имен. А что значит эта связь? О, здесь как раз уже обратное. Он делает вещи и получает назад. С одной стороны, он видит, что он проходит через Асурим, как другие люди. С другой стороны, он имеет за счет своего служения эту обратную связь. Он связан с небом. И вот поскольку он имеет эту обратную связь, он становится таки цадик. Растет в этом своем служении. Он это цадик. Тогда он будет жить. За счет того источника, который там есть наверху. Он будет давать жизнь. Это вот цадик бэмунасо ихье. Где бэмунасо, эмуна, имеется в виду вот этот уровень Творца Шхина. Он с ним связан, он будет жить. Несмотря на то, что цадик вералоу. Это одно, но есть у него другое. Вот этот выход за счет служения на вот тот уровень, когда вот будет такого рода жизнь, это и значит выдержать Исурим. Это значит пройти. Но новое объяснение, как бы. Раньше было какое? Помочь Творцу, еще что-то, копора, все что угодно. Сейчас появляется новое. Остаться живым. Не просто остаться, а стать живым. Куда жизнь? Не от Навиш Бехеймес, а от верхней, от Шхина, от Нашамы своей. Это вот цадик на своих я. Это цадик Иралу, и вот ему такое будет. Ну хорошо, сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы. Да, секунду. Прежде чем вопросы, я хочу две вещи сказать. Это не две вещи.